Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы узнаем о том, как Ахаву и Иезавели было объявлено об ожидающем их наказании. Начнем со стихов с 17 по 19. «И было слово Господне к Илии Фесфитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему: «Так, — говорит Господь, — ты убил и еще вступаешь в наследство?» И скажи ему: «Так, — говорит Господь, — на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». Вспомните, что сказал Бог в 7 стихе 6 главы послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Если бы вы или я могли поговорить с людьми, которые жили в прошлом, людьми Божьими или людьми сатаны, они бы обязательно подтвердили, что это непреложный закон Бога. Изменить его никак нельзя. Истину этого закона испытал на себе Иаков. Египетский фараон, который убивал иудейских детей, был уверен, что ему все сойдет с рук, но однажды он обнаружил, что его первенец мертв. Давид совершил ужасный грех, и ему не удалось тоже уйти от наказания. То, что он сделал, случилось и с ним самим. Савл из Тарса приказал побить камнями первомученика Стефана, но пришел день, когда в Малой Азии, в Антиохии Писидийской, его самого побили камнями. Однако Бог воскресил его из мертвых. И вот наказание, которое заслужили Ахав и Иезавель, совершается в стихах 21 и 22. «Так, — говорит Господь, — вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражал меня и ввел Израиля в грех». Бог говорит Ахаву: «Я истреблю твой дом, твой род больше не будет править». Но Бог еще не закончил говорить. Читаем 23 стих. «Так же и о Иезавеле сказал Господь: «Псы съедят и Иезавель за стеною Изреэля». И оба эти наказания, как мы увидим, скоро исполнятся. Сейчас мы с вами переходим к изучению 22 главы. В ней мы узнаем, как исполнились слова Бога. Читаем 1 и 2 стихи. «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому». Что заставило доброго царя Иосафата заключить союз с нечестивым Ахавом? Зачем ему брататься со своим заклятым врагом? Ведь это ненормальный, неестественный союз. Сейчас он кажется странным. Но позже мы узнаем, что Иорам, сын Иосафата, женился на Гафолии, дочери Ахава и Иезавели. Это был тот самый случай, когда сыны Божии входят к дочерям человеческим. То есть, когда юноша с Божьим наследием женится на девушке с нечестивым наследием. И нечестивое влияние одерживает, конечно, победу. Когда в брак вступают верующие и неверующие, то можете быть уверены, у верующего начнутся неприятности. Когда вы вступаете в брак с наследником сатаны, ваш тесть обязательно позаботится об этом. Итак, читаем 3 и 4 стихи. «И сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю Израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». Рамоф Галаадский был одним из главных городов колена Гадова. Когда-то его уступили Сирии, и сейчас лучше всего было бы оставить все как есть, не пытаясь ничего менять. Иосафату, по крайней мере, не следовало в это ввязываться. Он должен был последовать совету пророка Господня. А эта битва за Рамоф Галаадский не имела к нему никакого отношения. Ведь город принадлежал Ахаву, который один и должен был за него сражаться. Однако лживые пророки Ахава обещают ему победу. Я читаю стихи с 5 по 7. «И сказал Иосафат царю Израильскому: „Спроси сегодня, что скажет Господь“. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: „Идти ли мне войною на Рамоф Галаадский или нет?“ Они сказали: „Иди, Господь предаст его в руки царя“. И сказал Иосафат: „Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?“» Иосафат — Божий человек. Он обязательно хочет знать волю Бога. И он начинает подозревать, что лжепророки здесь ему не помогут. Он обладает настоящим духовным видением, поэтому спрашивает: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» Прочитаем 8 стих. «И сказал царь израильский Иосафату: „Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая“. И сказал Иосафат: „Не говори, царь, так. Ахав рассказывает о Михее. Делает он это очень неохотно, добавляя: „Я не люблю его“. Тогда Иосафат возражает Ахаву: „Но не можешь же ты и правда не любить человека Божия? Кто-то сказал, что по-настоящему человека знают не его друзья, а его враги. У каждого человека должны быть настоящие враги“. И когда Ахав, этот нечестивец, говорит про Михея: „Я не люблю его“, то его слова оказываются для Михея истинной похвалой. В своем служении Господу я всегда гордился тем, что у меня есть настоящие враги. Я люблю своих врагов, потому что они против Слова Божия. Настоящих врагов иметь столь же важно, как и настоящих друзей. И я искренне заявляю, что я благодарен Богу как за моих друзей, так и за моих врагов. Однажды на званном обеде одного проповедника представили так: у него нет врагов. Да поможет ему Бог. Достаточно было послушать его каких-нибудь 3 минуты, и вы тут же понимали, почему у него не было врагов. Он просто не имел никаких взглядов. А Михей был на самом деле лучшим другом Ахава. Ахав этого просто не понимал. Михей мог спросить Ахава, как спросил апостол Павел в 16 стихе 4 главы послания к Галатам: «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Читаем далее 9 стих. «И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: „Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая“. Михея приводят, потому что он находился совсем близко, в тюрьме. Перед нами еще одна драматическая сцена. Прочитаем стихи с 10 по 12. «Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетый в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хеннааны, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь, сими избодаешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Только представьте себе, как все эти 400 пророков бегали вокруг Ахава и кричали «Иди против царя сирийского». Один из них вел себя особенно патетически. Сидекия изготовил железные рога и бегал, бодая ими всех и восклицая «Вот так ты победишь сирийцев». Замечательная сцена. Посмотрите, два царя сидят на своих престолах, а вокруг них снуют пророки и кричат «Вставайте, идите на битву, вы победите». А далее мы читаем о том, как Михей предсказывает поражение. Начнем с 13 стиха. «Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». Посланник, которого послали за Михеем, говорит ему, «Я тебе помогу. Послушай, все пророки предсказывают хорошее. Они призывают царя идти на войну, потому что он победит. Именно это он и хочет услышать. Ты должен быть вместе с ними, тогда тебе удастся снова завоевать милость царя и выйти из тюрьмы. Это твой шанс, Михей». Думаю, этот посланник был уверен, что делает Михею большое одолжение. Но прочитаем 14 стих. «И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». Ответ Михея был полон не только драматизма, но и юмора. Он говорит, «Я перескажу царю все, что скажет мне Господь». Потом Михей вошел к царю и оценил ситуацию. Он увидел, два царя сидят на тронах, а лжепророки Ваала снуют по комнате вокруг них. Они твердят Ахаву то, что он хочет слышать. Видимо, они все уже успели прочитать известную книгу «Как заводить друзей и оказывать влияние на людей». А Михей этой книги не читал. Он также не читал книгу «Сила положительного мышления». Ведь сам он мыслил довольно отрицательно. В отрицательном мышлении тоже немало силы, друзья мои. Сегодня нам нужно именно отрицательное мышление. Читаем 15 стих. «И пришел он к царю. Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему, «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». «Только послушайте, что говорит царю Михей». Для него все это очень смешно, и он решает повеселиться. Слова его полны сарказма. Илия, наверное, вел бы себя так же, ведь они были очень похожи. Михей говорит, «Иди, иди, будет успех, Господь предаст их в руки царя». Царь тут же понимает, что Михей издевается над ним. Прочитаем 16 стих. «И сказал ему царь, «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господа». Другими словами, царь говорит Михею, «Я знаю, что ты шутишь, ты ведь никогда не был на стороне лжепророков». И тут вдруг Михей становится очень серьезным и торжественным. Я читаю 17 и 18 стихи. «И сказал он, «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» Затем Михей говорит, «Я не договорил, ты должен выслушать еще кое-что». И рассказывает притчу. Это гротескная притча, она основана на контрастах. Похожие притчи мы услышим только в Евангелии от Луки, например, притчу о неправедном судье. Читаем 19 и 20 стихи. и сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его. И сказал Господь: «Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе. Посмотрите, разве это не смешно? Вы можете себе представить, как Бог собирает совет директоров или совет церкви, чтобы спросить их о том, что ему делать в этой ситуации? Да Бог сам знает, что ему делать, и ему не нужны ничьи советы. Прочитаем 21 и 22 стихи. «И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». Только представьте себе, Бог говорит: «Какой молодец, и как это я сам не догадался». Прочитаем далее 23 стих. «И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Таким иносказательным способом Михей называет всех этих пророков лжецами. Прочитаем стихи с 24 по 27. «И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в себе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: «Так, — говорит царь, — посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». Лжепророк Сидекия ударил Михея по щеке, что было крайним оскорблением. В ответ Михей заявляет, что придет день, когда лжепророки будут в ужасе спасаться бегством. Придет время, когда погибнет Ахав, а Израиль потерпит поражение. И тогда Сидекия узнает истину. Читаем 28 стих. «И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». Михей предсказал Ахаву, что он не вернется. Если же он все-таки вернется, значит, через Михея говорил не Господь. Затем Михей добавляет: «А поскольку ты, Ахав, не вернешься, я хочу, чтобы все люди засвидетельствовали, что все, что я сказал, это правда и истина». Теперь давайте прочитаем о поражении и смерти Ахава. Итак, Израиль отправляется на войну. Цари послушались лжепророков, и что же произошло? Израиль потерпел поражение. Ахав еще раз доказал, что он лжец и предатель. Дело в том, что царские одежды были только на Иосафате, и от этого он был очень заметен. Ахав же одел неприметные одежды и поэтому не бросался в глаза. Ахав попросту подставил Иосафата, чтобы его убили в бою. Сам Иосафат не имел никакого отношения к этой битве, но едва не погиб в ней. Прочитаем стихи с 31 по 33. «Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотились от него. Бедный Иосафат! Он чуть было не погиб в битве из-за обмана Ахава. Прочитаем 34 и 35 стихи. «А один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице: „Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен“. Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу». Ахава убил воин, который даже не целился в него. Солдат не собирался убивать Ахава, но тем не менее его стрела поразила царя. Можно сказать, что это была первая управляемая ракета. Уверен, это был обычный воин, у которого в колчане осталась всего одна стрела. Он достал ее и выстрелил, не целясь и не стремясь в кого-нибудь попасть. Смерть Ахава можно было бы назвать случайной, но с точки зрения Бога она была предопределена. Стрелу эту направил Бог. Читаем 37 и 38 стихи. «И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек». То, что Бог предсказал через Илью, сбылось. Ахав убит, и собаки лижут его кровь там, где умер Навуфей. Конечно, Ахав старался держаться подальше от этого места, но его колесницу пригнали именно в виноградник Навуфея, и там обмыли с нее кровь, и собаки лизали ее. Таким образом, пророчество сбылось буквально. Помните, друзья мои, что посеет человек, то и пожнет. Почему? Потому что Бог поругаем не бывает. Грех никому не сходит с рук. Бог не допустит этого. А сейчас мы кратко ознакомимся с правлением Иосафата. Прочитаем 43 и 44 стихи. «Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским». Высоты — это свидетельство компромисса, который Бог не мог благословить. Ясно, что Иосафат — соглашатель. Заключение мира с Израилем тоже было его ошибкой, так как Иосафат тем самым помог нечестивому царю. Тем не менее, он считается хорошим царем, потому что он служил Богу в своей жизни. Прочитаем стихи с 50 по 53. «И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иоарам, сын его, вместо него. А Хозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии. В 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года, и делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его». Иосафат умер, и престол унаследовал его сын Иоарам. Ахозия, сын Ахава, начал править Израилем в Самарии. Правил он 3 года, следуя примеру своих родителей Ахава и Иезавели. Мы продолжим говорить о царях Израиля и Иудеи в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.